В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в студии журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Прямая видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Хотел бы я начать с новости последних дней. Это задержание Павла Дурова во Франции, в аэропорту Ле-Бурже. Все было очень красиво. Он прилетел на частном, на джете.
Да, из Азербайджана.
В сопровождении красивой девушки, телохранителя. И тут случилось, что Поль Дуров, как да, в французском паспорте его именуют, был заключен под стражу. И все комментируют, конечно, все комментируют это задержание. Илон Маск возмущается, потребовал его освобождения. А вот Александр Лукашенко, вот это вот только что пришло, Александр Лукашенко даже уже прокомментировал задержание Павла Дурова. И вот неожиданно, кстати. Знаете, что он сказал, да?
Да, не знаю.
Вот сейчас узнаете. Он сказал, что не осуждает французские власти.
А вот это...
Вот это первое, вот это поворот.
Ход.
Вот
ход.
Это поворот, да. А, по его словам, Александр Лукашенко, он как бы пошел в противоход. Если человек виноват, за это нужно отвечать. Они правильно поступают. Дурова, не Дурова, виноват, иди отвечай. Только зачем к нам предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они, цитирует Лукашенко, государственное агентство БелТА. И Дмитрий Песков сегодня тоже это комментировал, сказал, что у предпринимателей есть все необходимые возможности для правовой защиты. Ну, несомненно, он человек богатый, у него есть хороший адвокат, наверное, хотя консул к нему не пускает. Да. Как вы считаете, что стоит за задержанием Павла Дурова? Вообще-то неожиданность или все-таки это какая-то
была ожидаемая штука? Я думаю, что что-то такое должно было произойти, потому что в западных СМИ идет прямо кампания против создателей вот этих соцсетей, которые вышли за флажки. Вот в Wall Street Journal была серия статей против Илона Маска. В общем-то, Илон Маск – это такой, мне кажется, Пол Дуров, как его называют. Французская печать, только на чуть более таком глобальном уровне. Ну, он ведь сначала начинал как такой средний американец, он признается, что я голосовал за демократов, потому что они были мейнстрим, вот, и все-все-все шло вроде как хорошо, накапливал деньги, молчал, где-то года до 2020-го. А потом вот решил дать слово Трампу и вообще всяким людям, и началось. И сейчас я не поручусь, вообще говоря, за голову Илона Маска. Вот. А с Дуровым, ну вот такое есть европейское издание Unheard, да, новое, очень интересное. Смысл этого, я не знаю даже, как наши газеты его транскрибируют. Есть значение Unheard неслыханное, есть значение не поддающееся стадному чувству, да. To herd – это собирать в стадо. Вот, и вот это издание Unheard пишет, что теперь, после этой истории, такие бизнесмены-инноваторы будут сторониться Европы, потому что она становится опасной. И Unheard возводит этот арест к публикациям, которые появлялись в украинских и западных СМИ, про то, что где-то с июня появлялись публикации, что вот нехорошие люди в России, в Китае используют именно Telegram и TikTok для того, чтобы вербовать, как они пишут, саботёр, то есть этих саботажников, вредителей, все наши эти слова из 30-х годов, на территории США и Европы. И вот автор статьи, Ван Хёрт, он предполагает, что, может быть, Дуров пал жертвой вот этой компании. Но вообще, мне кажется, вот с точки зрения просто здравого смысла, я не такой технический специалист, как Дуров, но я читаю иностранную прессу, и мне иногда удивительно, как люди такого уровня, может, им просто не успевают докладывать, они недооценивают прессу, как он мог поехать во Францию из Азербайджана. Во-первых, Азербайджан с Францией на ножах. То есть, после того, как Франция стала снабжать оружием Армению и, так сказать, оттягивать Армению, получается, от России в свою, так сказать, орбиту влияния, Ильхам Алиев просто взорвался возмущением, и огромное количество негативных материалов о Франции и так далее. Франция отвечает тем же, она уже много лет, значит, без конца там пишут про все страны, которые, так сказать, не укладываются в западную систему, уже демократии в кавычках, что вот Ильхам Алиев тоже там какой-то нехороший, не входит в число руководителей демократов. Вот, ну и, соответственно, Дуров почему-то решил, что его это все не касается, и поехал. Это как вот Янукович, да, помните, в 2014 году он предложил выступить посредниками министром иностранных дел, посредником между ним и Майданом, министром иностранных дел Франции, Германии и Польши. Я когда это увидел, потом, боже мой, он что, вообще не читает газет, не смотрит телевизор никогда. В этих странах Януковича объявляли уже много лет до этого супер-врагом и бог знает кем. Естественно, это были никакие не посредники, а это были агенты, так сказать, адвокаты, скажем так, его врагов, которые, как только это соглашение было заключено, Майдан пошел в наступление, и они ни разу, никто из этих, ни Сикорский, ни Штайнмайер, ни Лоран Фабиус, тогда был такой министр иностранных дел Франции, они ни словом не поддержали вот это соглашение. Не Янукович лично, а просто соглашение, которое они якобы гарантировали.
А тут еще, знаете, вот что удивляет в случае с Дуровым, там его объявили персоной нон грата, это очень странно, учитывая, что у него французский паспорт, сами же ему подарили французский паспорт 3 года назад, а потом объявляют персоной нон грата. Но он, видимо, почему-то об этом не знал.
Ну, вообще, ему бы приглядеться, что вокруг происходит. Был у нас такой Михаил Прохоров, миллиардер, его сначала посадили, объявили в сводничестве проксенетизме, то есть в поставке проституток.
Ну, а потом, после Куршевель, да?
Да, после Куршевель. Да. А потом дали орден французский почетного легиона. Так что тут во Франции вот этот путь из, то, что называется по-французски макеро, да, значит, церкви инвалидов, да, где хоронятся самые главные герои Франции, он, в общем, невелик. Вот, и пройден, может быть, очень быстро. Поэтому в том-то и дело, что давным-давно пора уже как-то нашим богатым людям и просто умным людям понимать, что особенных гарантий на Западе у них нет.
И вот как раз Павел Дуров, который называл себя человеком мира, человеком Европы, он имеет 4 паспорта, что он больше не русский, он человек мира, тут ему как бы дали понять, что все-таки дружок, ты русский скорее.
Вы знаете, я когда-то в 90-е работал с американскими журналистами в Чикаго Трибюн, по-английски он Чикаго Трибюн, и один из моих, так сказать, боссов взял интервью у главы Московской синагоги. Вот, который очень жаловался на американских этих проповедников, в том числе иудаизма, которые приезжают в Россию, и при этом говорил, Константин Натанович Боровой, он очень подчеркивает, что он Натанович. Вот когда его бить начнут, этого Константина Натановича, он не в Америке, не в американское божество побежит, он побежит ко мне, чтобы я его, значит, выручал и рекомендовал американскому посольству. Также и здесь Павел Дуров, человек мира, 5 паспортов, такие адвокаты такие, сякие, охрана такая, сякая. Вот арестуют тебя в Лё-Бурже, и будешь ты апеллировать в какой-то момент, если только он не пойдет на какие-то соглашения, он будет апеллировать к Москве, к родине.
Ну вот арабы тоже предложили консульскую помощь. Они, по крайней мере, затребовали, да, чтобы консула пустили. Дуров, у него же тоже паспорт ОАЕ есть. Один из его паспортов, у него их несколько там, и вот 2 паспорта уже потребовали, да, доступ к консулу. Ой,
ну, я вообще удивляюсь этим людям, как там говорят, я на вас смеюсь, да, у жены Асада был британский паспорт, причем не случайно, она там родилась и выросла, это Асад. Вот, ну и что, если она туда приедет, она прекрасно понимает, что ее сразу же арестуют, и в лучшем случае его надолго посадят. Паспорта в наше время уже не имеют того значения, которое раньше. А потом с этим паспортом то же самое, наоборот, ты становишься уязвимым. Ага, ты наш гражданин, а мы вот что-то заметили, ты с Россией какие-то имеешь связи. Давай-ка ты, как другие наши граждане, за это ответишь.
Ну, тут еще интересная такая история вообще с Телеграмом, да. Вот политика пишет две заметки, противоречащие друг другу. В одной заметке они говорят, что Телеграм не популярен вообще в Европе, то есть это не самая такая...
Не писк самая, моды, да.
Да, не писк моды, не самый популярный мессенджер. Им пользуется только определенная группа населения, вот для как раз торговли наркотиками, педофилы, ну, вот какие-то вот такие, какие-то террористы. А потом выходит удивительная заметка, что, оказывается, Эммануэль Макрон активный пользователь Телеграма, и у него переписка, да, слил там кто-то, человек, который с ним как раз переписывался.
Ну, реально же Телеграм удобен. Посмотрите, как он используется в редакциях, посмотрите, как он используется в деловых чатах. Ну, что тут говорить? Но это показатель того все-таки, насколько... Понимаете, в западном обществе нет диктатуры личностей, да, там нет новых там, Гитлеров или Муссолини и так далее. Там есть диктатура идеологии. А диктатура идеологии, я, например, считаю, это еще хуже намного, чем диктатура личности, потому что человек, ну, бывает разным. Он может быть, он может что-то испугаться или кого-то пожалеть, в общем, проявить какой-то common sense, да, здравый смысл. А идеология, особенно та радикальная идеология, которая существует сейчас на Западе, такой радикальный вариант когда-то мягкой либеральной идеологии, она не знает ни страха, ни жалости. Все должно выстроиться по этой идеологии. Вот семьи должны измениться, экономика должна измениться.
Все должны быть максимально толерантны.
Страны, да, это любимая моя карикатура, как в Америке один студент бьет другого табличкой с надписью «Толеранс», вот, по голове. Значит, все должны режимы смениться, которые, значит, не соответствуют этой идеологии. Историю они абсолютно переделывают, как когда-то, помните, у нас Разин, Пугачев, значит, декабристы, народники, большевики, а больше никого. Ну, по крайней мере, так было очень долгое время в начале советской власти. Им так история преподавалась. Вот. Так теперь в Америке, значит, давайте свалим памятники Вашингтону, Колумбу, королеве Виктории в Канаде свалим памятник. А существуют у нас только борцы за права гомосексуалистов, борцы за эти самые феминистки и... борцы за права этих расовых меньшинств.
Вот, причём феминистки... я бы сказал, что у них вообще-то вот черное население это уже не расовое меньшинство.
Во-первых, это давно не меньшинство, так же, как и, значит, в других странах привилегированные вот эти группы, они были довольно крупными. Но у нас вот просто... У нас много, мало кто это помнит, а вообще-то, вот, почитайте, Зощенко, да, Булгакова пытались так же, как вот сейчас расовое меньшинство подтягивают в Америке, у нас пытались потянуть пролетариат, помните? И об этом гениально написал журналист Михаил Соколов, он написал, извините, Максим Соколов покойный, он написал, что русская литература 200 лет оплакивала Муму, Герасима, Тупейного художника и так далее, воспользовался всем этим полиграф и Шариков в 20-е годы, взяв себе все те льготы, которые должны были, значит, которыми предполагалось отплатить народу за его страдания. Вот, так же и там, в общем-то, западное
общество... Кстати, они пошли тоже по этому пути.
Абсолютно.
Причём, да, это интересно.
Причем получают бенефиты вот эти самые, не те, кто страдали, и даже не их потомки, а хитрые демагоги, которые объявляют
так
себя...
Так всегда и бывает.
Да, обычно. Вот этими самыми... пострадавшими и так далее. Вот. И, в общем-то, вот эта диктатура идеологии, она намного страшнее усиления власти отдельного человека.
Это что-то напоминает, ведь это уже всё
конечно,
было. Это
конечно,
всё было в истории.
Конечно.
Вот такая диктатура, как последняя Олимпиада тоже показала. Да,
ну, вот я, например, когда наши спортивные чиновники, они мне говорили, ну, послушай, ну, это же не в их интересах, они же все ради денег, они же деньги теряют. Вот в Рио-де-Жанейро они нас не пустили, легкоатлетов, деньги потеряли. Значит, наверное, пхенчхане они уже забудут, закроют глаза. Я говорю, нет, пхенчхане они будут действовать жестче. А в, значит, после этого в Париже они будут действовать еще жестче. Почему? Я говорю, потому что там тоталитарные идеологии. Тоталитарная идеология не боится потерять денег. Денег у нее и так много. Деньги она сама печатает.
Иногда, ну, там да. за этим стоят, собственно, корпорации.
Ну, настолько... За этим даже стоят не корпорации, а люди, которые настолько богаты, и у них настолько мощное желание и кошмарные планы по изменению мира, что для них потеря финансовая, да, вот, это не так болезненно, да. И, естественно, каждая тоталитарная идеология всегда политизирует спорт и искусство. Это обязательно. Вспомним, да, как это делали нацисты, вспомним, как это делали у нас ультралевые. Вот. То же самое сейчас делают ультралибералы. Абсолютно. И это будет нарастать, да, это не будет уменьшаться, это будет нарастать, и финансовые потери их никак не беспокоят.
Вот это вот, вот эти ультралибералы, вот эта тоталитарная идеология, она сама по себе возникла или есть какая-то цель конкретная?
Она, ну, во-первых, просто посмотрим, она развивалась, в принципе, весь 20 век, потому что если мы посмотрим тоталитарные идеологии, я считаю, их три, да, не только нацизм, коммунизм, но и ультралиберализм, они возникли из трех вполне первоначально умеренных идеологий начала 20 века, вот этот классический европейский национализм, если вы обратили внимание, до сих пор в английском, французском слово национализм, национализм не имеет негативного оттенка. Это просто вот национальные государства в конце 19 века формировались не так давно, там, и появлялась национальная опера, да, вот немецкая, там, итальянская, французская, национальная академия наук там, и так далее. Это считалось, в общем, хорошо, это было хорошо. Вот. А социализм тоже прекрасные социалистические идеи конца 19 века, и они ниоткуда, они возникли из опыта, да, люди увидели первые поликлиники, коллективные услуги, да, прачечные, значит, публичные библиотеки. Это очень удобно было, потому что до этого, когда все было, так сказать, индивидуализировано, да, ты, чтобы посмотреть на картины, должен был их купить, а не ходить в музей, да. Чтобы лечиться, ты должен был нанять очень дорогого доктора, который к тебе приедет, а здесь поликлиника, где 400 человек прогоняют через рентген, и это работает намного лучше. Вот, поэтому совершенно естественно, что эти идеологии были популярны в малых дозах, но каждая из них дала кошмарный такой вот тоталитарный вариант. И мы прошли вариант ультранационализма в нацистской Германии и в подобных ей странах. Мы прошли вариант такого ультрасоциализма, извиняюсь, ну, крайне левых идеологий, все эти паупоты, маоисты и так далее.
Ну да, у нас было тоже и репрессии. И у нас это было. Но ведь и дало много, вот странно, да?
Так, то есть они же много дают. Дело в том, что эти вещи появились... как я уже сказал, из того, что вообще-то сам по себе социализм, да, например, он привлекателен, но многие вопросы действительно решал. Коллективные услуги – это хорошая вещь.
Ну, и общее образование,
конечно, хорошая вещь.
Социальный лифт для многих. Да,
просто не надо доводить это до, до абсурда. И вот ультралиберализм, последний тоталитаризм, третий, он возник позже первых двух, он сложился где-то в 80-е и 90-е годы. Но он имеет все их черты. То есть, во-первых, он хочет распространиться на всю планету, он очень нетерпим к другим мнениям, он хочет их все подмять под себя ради блага человечества, все ради блага человечества. И он уничтожает историю, кроме истории самой этой идеологии, да, он уничтожает все остальное как ненужное, как мусор. Очень легко судят о героях прошлого на основе сегодняшних представлений. Как-то так у Вашингтона были черные рабы, значит, надо ломать его памятники. Ну, как у нас говорили, Пушкин же был крепостник, у него было где-то 150 крепостных крестьян, давайте выкинем его сочинение. Вот, и, значит, все это было, да? Ну, потому что это детское восприятие истории. Дело в том, что тоталитарные режимы, они всегда апеллируют к огромным массам людей, да, вот, к среднему человеку, который, как правило, очень, так сказать, склонен к спонтанным решениям, простым, да, ему... И взгляд его на историю напоминает то, как дети смотрят на историю. Да? Они думают, что это все происходило буквально вчера, и надо применять сегодняшние нормы к людям прошлого.
Ведь в тех же Штатах это как бы не все поддерживают, да?
Ну, конечно. Греха таить. Там множество умных людей. И как правило, еще тоталитарная идеология, она сталкивается как раз с традиционной религией и с какими-то традиционными представлениями именно данного народа, которые формировались веками или хотя бы два века, как в США. То есть кто сейчас сопротивляется ультралиберализму в США? Очень часто религиозные люди, почему тоталитарные идеологи всегда ненавидят традиционные религии, и христианство, и ислам, и иудаизм начинают ненавидеть и так далее. Потому что они претендуют именно на ту часть души, которую раньше отводилась религии. Да? Угу. Они не просто хотят сформировать ваши политические убеждения, а они хотят сформировать их основу. Да? Угу. И что применяется? Вот обратите внимание, сейчас на Западе применяется такая вещь, как мораль смешивается с политикой. Каким образом? Ты сказал что-то хорошее о Путине, ты аморальный человек. Mm-hmm. Вот ты не просто ошибся политически, ты не просто там наивный или какой-то там невнимательный. Нет, ты очень плохой, недобрый, злой человек. То же самое было когда-то у гитлеровцев, да? Как это ты не поддерживаешь фюрера? Ты что, не любишь Германию? Ах, ты негодяй, да? То есть вот это постоянное смешивание политических вещей, отношений к политическим uh-huh. лидерам и морали. Кстати, после того, как разрушается тоталитарный режим, всегда падение морали. Знаете почему? Потому что люди настолько привыкают, значит, отождествлять мораль с данной политической системой, с каким-то лидером, угу. что когда он рушится, рушат его памятники там, и рушат эту систему, люди говорят, так это значит, и добра никакого нет, да, нет угу. никакой разницы между добром и злом, так значит, можно творить что угодно, да.
Ну, у нас это было в 90-е годы.
Совершенно верно. В Германии это было в послевоенный период, когда были... просто, значит, жуткие вещи. Ну, это все описано у Бёля, у других, да. Mm-hmm. Как-то так фюрер оказался сволочью, значит, вообще нет ни родины, ни чести, ни, ничего. Это неправда, есть
ну,
и родина, и честь.
Ну, собственно, французская революция, они конечно. Там, конечно, голову-то Марии Антуанетти отрубили, а что потом началось-то, все да. в крови просто потопили.
И, ну, там было просто насилие, а такое вот падение нравов, оно, ну да, в общем, интересно будет понаблюдать. Я уверен, что ультралиберальная идеология, она тоже проиграет угу. на Западе, просто потому что она не научна, она нелогична, угу. и она насилует человеческую природу. Но перед тем, как она проиграет, она утянет на тот свет, к сожалению, и уже утягивает довольно много людей. Вот. Угу. Мы можем только постараться уменьшить это количество людей.
Ну, быть можно же эту идеологию использовать в каких-то своих интересах, да, вот, например, конечно. Штаты используют.
Ну, смотрите,
это.
Крупные угу. корпорации, они что делают? Они берут у левых угу. вот эту, значит, идею, скажем, феминизма, но только очень своеобразно препарированную. Вот я наблюдал за американскими феминистками еще когда угу. в начале 90-х учился в Штатах. Они, например, не ставили вопрос о бесплатных детских садах, которые были в Советском Союзе и даже в России сохранились. А они ставили вопрос о том, чтобы как-то, значит, женщинам облегчить работу. Угу. Они выступали против дискриминации, как они говорили. В чем выражается дискриминация? Нужно, чтобы женщины служили в армии и рисковали своей жизнью, как мужчины.
Они и служат там.
Вот, и служат. Да. А угу. еще оказалось, что, понимаете, когда идет автоматизация, то получается, что женщина часто справляется не хуже мужчины, у которого есть только мускульная сила, да? Очаровательная блондинка с тонкими угу. пальчиками может навести дрон и убить 15 человек, которые ломают кирпичи
легко.
Ладонью, да? Да. Вот, поэтому, естественно, женщин берут в армию, хотя, в общем-то, на войне женщине действительно не место, это ломает психику, и многие столетия люди этого избегали. Вот, они говорят, почему такая дискриминация, женщина не может работать на тяжелых погрузочных работах или угу. водить тяжелый самосвал. Это дискриминация, давайте они, пускай будут в этой области работать. Таким образом, большие корпорации, что они делают, они как бы удваивают рабочую силу, угу. а когда на одно и то же место рабочее претендует в два раза больше людей, можно снижать зарплату. Потому что их же много, когда конкурируют, что делают люди? Они каждый предлагают работать за меньшие и меньшие деньги. Это выгодно корпорациям. Вот корпорации поэтому взяли, например, феминизм себе. Uh-huh. Именно в этом виде, да, не в том виде, в котором настоящий феминизм существовал.
Интересно, да, Дмитрий Бабич, журналист международного отдела «Комсомольской правды», сегодня в студии «Говорит Москва». Это программа «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15 часов 35 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. У нас сегодня в студии журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот еще в продолжении нашей беседы, да, в предыдущей получасовке, Папа Римский Франциск во время проповеди затронул тему запрета канонической УПЦ на Украине. Он отметил, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена. Вот это вот вопиющая же история, да, с возможным запретом, с этим законом, который подписал Зеленский, который позволяет, по сути, запретить украинскую православную церковь. Просто как можно запретить церковь?
Я напомню, что даже большевики, они, в общем, де-факто они стремились к исчезновению церкви, да, они скрывали это, но даже у них не хватило пороху запретить церковь каким-то законом. Ни в какой период советской власти полностью православная церковь не была запрещена. Другое дело, что там пытались ей найти заменители, как вот сейчас, очень похоже, кстати, на ситуацию на Украине, где вот это ПЦУ, Православная Церковь Украины, это вылитая вот эта обновленческая, так называемая, живая церковь, которая, значит, в начале советской власти появилась, и которую пытались заменить настоящую церковь последователей избранного настоящего патриарха Тихона. Вот, то есть настоящую церковь называли тихоновцами, сектой тихоновцев в 20-е и в 30-е годы. Вот, ну, у большевиков все-таки, как мы видим, не получилось, церковь возродилась. Я уверен, что и у украинских этих господ ничего не получится. Вот, хотя, тоже обратите внимание, да, они все-таки не решились пойти уже сразу на полный запрет. Они сказали, если не ошибаюсь, в течение месяца или трех месяцев прекратить все связи с Русской Православной Церковью или, значит, столкнуться с полным запретом. Ну, что значит прекратить все связи? Они же постоянно откапывают, там, находят книги какие-то из Москвы, говорят, вот эта связь с Москвой. Находят, у нас общая богослужебная литература с Украинской Православной Церковью, у нас, значит, каноническое общение было этих церквей. Вообще-то, Украинская Православная Церковь получила автономию еще в 92-м году. Вот. Церковь, кстати, оказалась умнее самого, пардон, Советского Союза. Она не допустила своего развала. Она, дав как можно больше независимости церквям вот этих, так сказать, союзных республик бывших, она сохранила единство какое-то, да, каноническое. То есть глава УПЦ, он входит в состав нашего священного синода, избирает нашего патриарха в тех случаях, когда проводится вот это избрание. Вот, так что требуют украинские власти? Они требуют, чтобы он вышел из этого синода, нынешний митрополит Ануфрий. Вот, но из этого все равно ничего не получится, только просто люди очень будут страдать, очевидно, будут захваты церквей вот этой самой ПЦУ, но кончит она бесславно. Уже сейчас эти церкви стоят пустыми. Понимаете, верующие люди, ведь не надо думать, что их легко так провести. Почему ПЦУ, как говорят православные, безблагодатная? Потому что есть традиция в православной церкви. Не каждый человек может стать священником, как у протестантов, да, вот ему там... Он прочел несколько книг, ему явился Христос во сне, и вот он уже вам, пожалуйста, глава какой-нибудь секты. Да? У нас нужно, чтобы священника рукоположил епископ, а того епископа перед тем рукоположили другие, значит, епископы. И так до Иисуса Христа, который возложил свои руки, как мы помним, на апостолов, и сказал, идите проповедуйте. Вот. А в ПЦУ эта преемственность прервана. Вот, то есть их начальники, первоначально это был вот этот сам Михаил Денисенко, отлученный от церкви, теперь это вот господин Епифаний, как он себя называет, они не получали нормального вот этого рукоположения, и они самозванцы, и верующие люди это знают, и даже украинские чиновники не носят в эти церкви крестить детей, не носят туда, значит, никогда проходит отпевание, они не там отпевают своих родителей, они отпевают их, крестят в канонической церкви. Вот, это, конечно, ужасно, что люди вот так воспринимают эти украинские чиновники, религиозную жизнь. Они думают, что это какая-то таблетка или терапия, да? Надо ходить в правильное место, пить правильные таблеточки, а то, что ты при этом этого врача, да, то есть этого священника преследуешь и хочешь запретить, это ничего. Вот. Нет, конечно, им это все воздастся за это, да, но, в принципе, вот мышление такое. Но это не может продержаться долго. Напомню, у нас просто это мало преподавали, как исчезла эта самая раскольническая живая церковь в России, обновленцы. Они исчезли во время войны. Оказалось, что как только Сталин в 43-м году позволил церкви действовать более-менее свободно, почему, кстати, позволил? Потому что оказалось, вопреки его опасениям, что церковь с гитлеровцами, в общем, не сотрудничала, потому что наши священники увидели, что гитлеровцы на тех территориях, которые они занимают, они просто истребляют русский народ. А церковь понимала, что без русского народа она не будет церковью, она будет какой-то эмигрантской сувенирной игрушкой. И священники, несмотря на все обиды, которые они претерпели от советской власти, они, в общем, заняли патриотическую позицию. И Сталин разрешил развитие нормальной православной церкви в 43-м году.
Ну, там сразу послабление же, пошло, да.
Да, сразу же вот все эти обновленческие приходы перешли, священники вернулись в состав канонической церкви. Если они не совершили каких-то уж совсем плохих поступков, их брали обратно. Вот, за исключением вот этого Веденского, их лидера, да, еще нескольких. Вот, и все, они так кончились. Просто их церкви стали пустыми, потому что церковь – это ведь не здание и не простая организация, да? Это сообщество верующих. Как только исчезает вера, исчезает организация.
Исчезает и само здание.
Но обратите внимание, да, и здание становится пустым, да, дом, оставляется дом сей пуст, как говорит Евангелие, да. И, вы знаете, столько было попыток заменить русскую православную церковь другими, и иммигранты хотели заменить, создавали вот этот карловацкий раскол, да, и большевики хотели заменить обновленческую церковь. И до этого была масса попыток, старообрядцы хотели заменить. Ничего не получилось. Тысячу лет она существует у нас, а в более, так сказать, широком смысле церковь существует 2000 лет.
Да. А в Кремле сочли тему переговоров с Украиной, потерявшей актуальность, Дмитрий Песков сегодня сказал. А в то же время Нарендра Моди тут совершил тур. Тоже небольшой, он
пообщался
со всеми, пообнимался с Зеленским.
Пообщался потом с президентом нашим тоже.
Да, с нашим президентом по телефону, с Байденом пообщался по телефону. То есть какая-то у него тоже, судя по всему, миротворческая, видимо, миссия, попытка, по крайней мере, была. Вообще вот вопрос, кто реально заинтересован в переговорах и в прекращении этого конфликта? Реально есть заинтересованные стороны? Ну,
заинтересованы мы, заинтересованы
это
украинцы.
Это помимо.
Вот, это понятно, да. Больше всего мы и украинцы, но как бы я за эти попытки, вот когда Нарендра Моди, до этого Виктор Орбан ездил и в Киев, и в Москву, это все хорошие вещи. Другое дело, что Орбан за это вообще получил таких столько шишек, да, шишек на него обрушивалось из-за ЕС, что сразу стало ясно, кто не заинтересован, да, в том, чтобы был мир. Ну, в общем-то, пока что вот дальше каких-то ознакомлений дело не идет. То есть это даже удивительно, как такие опытные политики, они подходят к этому весу, да, трогают эту штангу и говорят: о, это намного тяжелее, чем я думал, да. Виктор Орбан сказал, что, оказывается, противоречия такие глубокие.
А так-то это не видно, конечно.
Да, да. Вот, и то же самое на Нарендра Моди. Ну, да. На самом деле ведь, конечно, я думаю, здравые люди понимают, что на Украине это не межнациональный конфликт. И не конфликт между двумя государствами, это идеологическая борьба, вырвавшаяся в такое военное уже поле.
Ну, есть же ведь и страны, чего греха таить, которые получают выгоду от этого.
Ну, даже вот я не знаю, насколько кто там... Ужасы и потери от этой войны, они намного больше любых выгод. Это ситуация, то, что называется луз-луз по-английски. Да, все теряют, кроме какого-нибудь Порубея, который так сидел бы в психушке, а так стал председателем Рады.
Это конфликт вот для европейского континента. А что касается, например, США, для них это скорее локальный конфликт.
Я не знаю, смотрите, США потеряли бизнесы в России, которые они все-таки инвестировали здесь огромные, их частные компании инвестировали, да, вот они ушли. А они потеряли перед этим бизнесы на Украине, потому что она победнела, и, значит, кто захочет заниматься бизнесом в воюющей стране. А то же самое европейские фирмы тоже. Но ведь европейцы, это, кстати, тоже партнеры американцев. Если они беднеют, то американцы тоже беднеют.
Ну, вот. с другой стороны, ослабление Германии. Это довольно выгодно.
Ну, наверное, да, но Германия себя ослабляла сама. Вот даже «Северный поток», посмотрите внимательно газеты. Евросоюз с конца 90-х годов упорно боролся против этого проекта. Он якобы его поддерживал, да, но на самом деле, ведь вспомните, это трубопровод это построили, но он так и не заработал, потому что немцы не дали ему сертификат, да, это вот бумажку не выпустили, которая позволила бы этой системе работать. Как я уже говорил, в современном мире это удивительно, но идеология для западных стран часто важнее экономики. Здесь вот, вот эта схема марксистская, экономика – это базис, а политика, идеология – это надстройка, она не работает. Бывает так, что идеология важнее.
Ну, это прям удивительная вещь, если это честно, бывает. Для капитализма, потому что это просто последние дни настают.
А это вопрос, кстати, это вообще капитализм или это вообще что-то другое, да? Потому что объяснить действия Запада вот чисто шкурными интересами, ну, пытались многие, да, но действительно это не получается. Здесь обманулись даже наши, значит, деловые круги, которые говорили, ну, я вложил туда десятки миллиардов, ну, уж меня-то они не тронут. Нет, как раз и трогают очень легко, и в общем-то, объявили некую коллективную ответственность российских деловых людей. Вот вспомните этот закон Катса, да, Countering American Adversaries Through Sanctions Act, да, который еще при Трампе был принят, несмотря на его сопротивление, там предполагается, что все богатые люди России, все, за ними должна вестись слежка, должно выясняться, откуда у них капиталы, откуда у их родственников капиталы, и об этом должен делаться ежегодный доклад. И, естественно, это предполагало санкции. Уже тогда, в 2000, если не ошибаюсь, в 2016 году.
Вот Трамп – это интересный, кстати говоря, персонаж. В случае победы на выборах он пообещал создать космическую нацгвардию США, которая будет противостоять России и Китаю, разумеется. Анонсировал исторические инвестиции в укрепление вооруженных сил США, а в частности, в производство беспилотников и роботостроения. Ну, это такой реверанс в сторону военно-промышленного комплекса, как раз это вот предвыборная кампания. Он пытается заручиться поддержкой, но республиканцы и военно-промышленные ВПК, они всегда были
вместе. Да и демократы тоже не очень ссорились.
Да, судя по всему, вот, из этого возникает вопрос, ну вот, вот это вот, кто там наш-то больше, Камала Харрис или Дональд Трамп?
Мы с вами сегодня уже решились на такую вещь, которую, наверное, какие-то наши слушатели, может быть, против этого выступают, да, мы увидели сходство тоталитарных режимов, да, ультраправых, ультралевых, ультралиберальных. Так вот, что, так сказать, общего у тоталитарных режимов? Их невозможно разложить, подкупив или найдя каких-то, значит, выгодных тебе чиновников, даже на самом верху. Потому что сама система тоталитарная, и она при малейшем подозрении вот этих людей уничтожит. То есть наш план, который был очевиден, да, наверху, давайте договоримся, кто там на больший, вот, и этот человек или люди потихоньку-потихоньку развернут машину в нашу пользу. Абсолютно он не удался. Вспомним, да, вот мы установили связи со Шрёдером, бывшим канцлером Германии. В итоге мы ему разбили судьбу, потому что сейчас вокруг него, когда он приходит в парламент или на какие-то публичные слушания, вы знаете, вокруг него пустота такая.
Просто вот, все отсаживаются.
Он, и 20 метров вокруг него санитарная зона, да. Вот. Он нам ничем не помог, значит, не заработал этот самый «Северный поток». Вот, и то же самое со многими другими чиновниками. Вот мы дружили с австрийской министром иностранных дел госпожой Кнайсель, в итоге она у нас теперь живет.
Она здесь,
да. А австрийская внешняя политика как-то в нашу сторону не повернулась. Я бы, знаете, с чем-то сравнил? Вот я бы сравнил это вот с чем. Вот когда появилась советская власть, сформировалось вот радикальное первое советское правительство, представьте себе, что Запад попытался бы кого-то там подкупить. Ну, подкупил бы он, например, там, Луначарского. Он был такой европейский мыслящий человек, эстет, писал какие-то
пьесы. Ну, собственно, такие. Там потом начался большой террор, и вот этот шпион.
Ну, вот, чем бы это кончилось? Да, в лучшем случае, как только он что-то попытался бы изменить, его исключили бы из партии, в лучшем случае, а в худшем расстреляли. И потом еще подозрения бы, значит, усилили против других. Это не дело, да, с этой системой, почему и началась наша специальная военная операция, потому что все наши попытки воздействовать на вот эту тоталитарную уже украинскую власть, которая представляет собой гибрид, да, национализма и вот этого самого ультралиберализма, да, удивительная такая вещь, смесь бандеровцев с геями, да, с трансгендерами и прочими. Вот, вот эту систему, ее невозможно подкупить изнутри, вот ее невозможно по блату победить, ее можно только с ней бороться, да, ну, пока это возможно, надо бороться словом, да, поэтому ужасно, что мы мало вели, даже, я бы не боюсь этого слова, пропаганду на территории Украины, когда это было возможно, да. Мы тогда боялись завозить учебники, потому что украинская страна устраивала
скандал. Но мы вот эту историю уже проигрываем, и проигрываем не только на Украине проиграли, а
нам
сейчас...
Нам надо научиться выигрывать эту так историю.
Мы же, вот это почему-то мы не учимся, до сих пор.
А вот посмотрите, в Грузии что-то такое другое происходит, ведь там, несмотря на то, что было огромное всегда количество антироссийской пропаганды, но там потихоньку сложилась какая-то власть, которая не хочет больше вот так в соответствии с этой пропагандой изменять национальным интересам.
Но там всё-таки очень зыбко.
Но что-то же там получилось, да, я не знаю, если не у нас, то у людей, которые более-менее дружески к нам настроены. Хотя тоже, знаете, люди, которые путешествуют по Грузии и по Закавказью, они говорят, вот из Грузии переезжаешь в Баку, в Азербайджан, совсем другое отношение к России и к русским. В Грузии это враждебность, да, ты заходишь в магазин, и ты можешь пожертвовать деньги на ВСУ, это опция, да, ничего подобного в Азербайджане нет, там везет тебя таксист, говорит, что годы, проведенные в Москве, были лучшими годами его жизни, и так далее, и так далее. Вот, то есть тут, видите, даже вот такая вещь, как религиозный, культурный фактор, вроде бы Грузия православная страна, и Россия очень много ей сделала хорошего в свое время, действительно спасла и от иранского шаха, и от других.
Там выросло вот, очень такое вот агрессивное довольно поколение, вот это вот молодое, грузин.
Да, вот сейчас что-то новое уже появляется. Ведь не получается у них провести вот этот закон, остановить закон об иноагентах.
Да, но они вот попытаются, вот как даже в СВР предупредили, да, но, собственно, грузины это и сами знают, у них будут выборы, да, парламентские в октябре. Не исключено, что попытаются они там расшатать ситуацию.
Это все будет.
Скорее всего, будет что-то.
Пока мы боремся, и наши друзья там борются методами пропаганды, значит, словом, в общем, борются, это намного лучше, чем бороться с оружием. Оружие – это last resort, как говорят американцы, последнее средство.
Да. А Свет, слушательница, пишет, в обществе есть мнение, что Запад подкупил руководителей позднего СССР. Получается, можно использовать подкуп в системе?
Ну, поздний СССР, сразу скажу, он уже не был тоталитарной страной. Я думаю, мы с вами тогда жили, это уже было что-то другое. Какие-то элементы фасада тоталитарной системы сохранялись, но вообще-то за это я и люблю поздний СССР, моя, я считаю, действительно, родина во всех отношениях. Это было уже общество плюралистичное, действительно, в котором были разные мнения, в нем были очень интересные.
Ну, начиная с 85-го года.
Ну, и даже до этого, если посмотреть, что происходило, уже фактически репрессии были невозможны, такие массовые, особенно при Брежневе.
Уже при Брежневе, ну, там максимум
Брежнев
это высылали
отпустил,
просто
отпустил
за границу.
Солженицына за границу в ФРГ, что, значит, на самолете вот привезли и выкинули. Я это очень люблю сравнивать. Вот Эдвард Сноуден, он практически сделал то же самое, что Солженицын. Да? То есть власти американские были вынуждены признать, что да, слежка есть, но это нетипично. Так же, как советская власть сказала тогда, когда появились книги Солженицына, что да, были лагеря, но это нетипично. А второе, значит, обвинение было, почему Сноуден не написал своему конгрессмену или не обратился к своим начальникам вот в этой спецслужбе National Security Agency, значит, а вот обратился к проклятым иностранцам и напечатал это все в газетах. То же самое было к Солженицыну, да, почему вы не пошли к родному КГБ, не прошли, значит, своему там представителю Верховного Совета, ну, бред висит. Вот. Но дальше начинается разница. Брежнев своего, так сказать, оппонента Солженицына отправил на Запад, хотя предлагали некоторые отправить его обратно в ГУЛАГ. А Обама сделал все, хотя его Солженицын уже был в Гонконге, да, потом в Москве, он сделал все, чтобы его арестовать и отправить в нынешний американский ГУЛАГ. Он его ловил в самолете из Москвы, значит, вот этот летел самолет президента Боливии Эва Моралеса. Он его ловил в этом самолете, этот самолет заставили приземлиться, искали. То есть Обама хуже Брежнева в отношении своих был диссидентов. Поэтому какой же поздний Совет был, поздний Советский Союз был тоталитарным государством? Нет, он им не был. И поэтому, если там кто-то верит в теорию подкупа, что-то там, может быть, и можно было делать. Ну, не тоже. Я не верю, кстати, что этих наших там Александра Яковлева и других подкупили. Да нет, конечно, да. Я думаю, что у них сложились просто в их жизни другие убеждения, да, они хотели реально изменить.
Ну, это жизнь. Действительно были убеждения. Это были у них убеждения. Были дети, были, они были молодые, им хотелось не только, как бы, ну, знаете, как условно, в бане как-то скрывать свои доходы, да, вот это да. Вот скрываясь, да? А им хотелось и мир посмотреть, и себя показать.
Да не только им, да. Мы все, это просто вот часто эта теория насчет подкупа, она ведь появилась относительно недавно. А вот я помню настроение людей в середине, в конце 80-х годов, им хотелось другой жизни. Советским перемен людям хотелось. Точно хотелось вот другой
это как
жизни.
Как песня пела.
Эта песня, мы она выразила перемен. Настроение огромного количества людей.
Конечно.
Вот, и вот это и было тем самым двигателем всех этих вещей, который был намного мощнее, чем решение нескольких людей наверху.
Ну, это вот как мы уже говорили, да, в начале программы, что вот когда происходят такие перемены, когда что-то распадается, да, беспредел вот этот вот начинается.
Ну, мораль. Это именно в тоталитарной системе, поскольку да. Она смешивает политику и мораль, то есть говорится о том, что если ты не за вот эту ультралиберализм, ультралевый или ультраправое, то ты аморальный человек, когда разрушаются соответствующие памятники, там, выкидываются соответствующие учебники и так далее, некоторые люди говорят, ну все, добро и зло поменялись местами, нет ни добра, ни зла, ни порока, ни добродетели. Нет, порок и добродетель есть, добро и зло есть. И вот для этого, кстати, существует церковь, и церковь как раз, она во время перестройки, после перестройки кстати, говорила, что вы, так сказать, не отметаете всю традиционную мораль.
Несмотря на весь этот развал, да, и вот эти вот лихие 90-е годы, вот именно в 90-е годы церковь-то православная начала восстанавливаться.
Да, и хотя ей очень России. Не нравилось то, что происходит с моралью, да, но это было время Второго крещения Руси. Поэтому кто мне что ни говори, а я считаю, что в 90-е, в 2000-е были достигнуты потрясающие достижения да, нашей страны. Первое – это новое крещение Руси, а второе – это мы построили рыночную экономику, не останавливая страну. Это, как сказал один экономист, переделали дирижабль в самолет без посадки. Это очень трудно было
сделать. Кстати, довольно быстро все произошло. Там же перемены были просто стремительные.
Ну, не знаю, насколько быстро. Люди все-таки страдали. Какое-то улучшение такое реальное в жизни началось где-то году, я думаю, к 2005-2008.
Ну, вот в первой декаде, да.
Да, это, так что это не все-таки далось не сразу. Но далось. А то, что в этом участвовали аморальные люди... Ну, знаете, Мишель Монтень еще сказал, что очень часто хорошие вещи в истории люди творят из абсолютно эгоистических соображений, да, а ужасные преступления часто сопровождались самой возвышенной риторикой, да, та же самая французская революция, риторика, боже ж ты мой, да, и свобода, и равенство, и братство, а результаты кошмарные, то есть просто посмотрите, экономика Франции до 1789 года и после, и сколько целое поколение выбито в войнах этих наполеонских. Вот вам итог. Либерте, эгалите, фратерните, да? Вот. Но при этом у них же были свои, так сказать, сталинисты, то есть свои люди, которые обожествляли Наполеона еще много лет после его падения. Стендаль, Бальзак, не самые глупые люди. Ну, у них просто герои говорят, да, что вот при нем был карьерный рост, да, значит, вот простые люди становились маршевыми и так далее. Но у нас тоже простые люди становились маршевыми.
Дмитрий Бабич, журналист международного отдела «Комсомольская правда», был в эфире «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое за интересную беседу. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.